каждую субботу в 18:10 в эфире Первого канала Украинского радио программа «Крымский пармезан». Известные журналисты Александр Янковский и Павел Казарин вместе с гостями обсудят самые важные события недели, и сделают они это не так, как все.
А вот и мы, друзья, снова трехголовый дракон крымского пармезана собрался воедино. Ни одна голова никуда не сбежала.
Ни одна сырная голова не сбежала.
Никуда не сырная голова. И не сбежит, друзья. В ближайшее время Александр Янковский...
И Сергей Макрушин.
И Сергей Макрушин, и даже немножечко Павел Казарин будет рассказывать вам самое главное, что произошло на этой неделе. Итак, друзья, лучшее доказательство о том, что Крым – это Украина, поступило к нам из Севастополя, потому что там телекоммуникационная компания заблокировала доступ к Одноклассникам и ВКонтакте после соответствующего указа, подписанного Петром Алексеевичем Порошенко.
Президентом Украины.
Ты полагаешь, кто-то не знает?
А, ну, мало ли, вот, может быть...
Там при блокировке сообщения.
Сообщения, да. А вот смотри, Сергей, как бы, видишь, не посещает, да, как бы, говорит, что все запрещено, а тем не менее прочитал.
Почему? При блокировке. Не далее, как вчера, я добавил Павла Казарина ВКонтакте в друзья.
Даже вот так.
Так, ладно, я пока схожу за ножом. Но, так, друзья, на самом деле, это потрясающая история, в общем. Это история про то, что Крым получает, по большому счету, услуги доступа к интернет во многом через Украину, и отчасти, я так понимаю, каких-то украинских телекоммуникационных дочек, которые, послушно взяв под козырек в Киеве, исполнили это решение, в том числе на территории полуострова, что в очередной раз доказывает простую истину. Всякий раз, когда вам рассказывают о том, что Крым – это Россия, ну, в общем, можете попробовать зайти на ВКонтакте из Севастополя.
На самом деле, засуетился в Крыму так называемый министр правды Крыма Дмитрий Полонский, уже пообещал, что будет заблокирован весь украинский трафик, но еще непонятно, как это смогут сделать, учитывая, что очень большая часть этого трафика все-таки в Крыму украинская.
А я тебе расскажу, как это будет.
Возможно, могут быть проблемы с доступом.
А я тебе расскажу, как это будет делать. Знаешь, как это будут делать в Крыму? Как все они делают в Крыму, как российские чиновники? Там счетная палата даже Крыма российская, она, знаешь, что заявила? Что годами на полуострове не используют закупленное оборудование. Так вот, они заявили, что в 2015 году оборудование закупили, и до сих пор, с тех пор, собственно, оно лежит на складах и стареет, потому что либо не готово помещение под установку оборудования, либо не готов персонал. И все это заявил замглавы так называемой счетной палаты Крыма Алексей Тихомиров в эфире одного из российских одной из российских радиостанций. И в этом смысле это вообще потрясающая история. То есть, понимаешь, да, то есть такая, мы вот Крымский мост построили, да, только, пожалуйста, не ездите по нему, он еще не готов к эксплуатации.
А сразу в музей.
Он испортится.
Подождите, это стройка века, во-первых.
Это стройка века, да.
Сколько денег потрачено? Вот это теперь ездить, его портить по нему?
Потом его сразу, я предлагаю, после постройки окружить таким стеклянным саркофагом и поставить таблички и брать деньги за то, чтобы посмотреть.
Как на Чернобыле. Вот саркофаг построить над ним.
И вообще не трогать.
И запретить туда ходить.
И в этом смысле особенную тревогу у меня вызывает судьба партии футбольных мячей, которые переданы Крыму от, на секундочку, УЕФА. 760 футбольных мячей Союз Европейских Футбольных Ассоциаций передал на территорию полуострова.
То есть, в принципе, больше, чем футболистов, да? На территории Крыма.
И знаешь, так... Мечта старика Хаттабыча сбылась практически.
Вот вам, да, как бы? 11 мячей на одного футболиста.
А что еще в Северном Крыму остается делать после уничтожения сельского хозяйства? Только под футбольные поля.
А вот одной мечте старика Хаттабыча о такой осытой и достаточной пенсии вряд ли суждено сбыться. Ну, во всяком случае, в России.
Но...
Я вот думаю, сейчас крымчанам это будет особенно интересно послушать. Значит, в ближайшие 20 лет пенсии жителей, которые, ну, в общем, пенсии пенсионеров, которые живут на территории, которая контролируется Россией, расти не будут. 20 лет,
как?
Да? То есть не 2 года, не 3 года, а в течение ближайших 20 лет.
То есть держаться здесь еще лет 20.
Да, да.
То есть индексироваться будет, а расти нет.
Значит, дело в том, это значит, не мои исследования. Это, значит, Министерство эконом-развития Российской Федерации представило свои данные. По их прогнозам, реальные доходы населения достигнут до кризисного уровня только к 2022 году. Пенсии же не вернутся к нему никогда. Это хорошие новости. Дальше продолжаю. В 2035 году доходы пенсионеров останутся на 4%. Ниже уровня 2013 года. То есть, представляете, еще через практически 18 лет доходы будут ниже, чем 5 лет назад. чем 4 года назад. Но это как бы это еще хороший прогноз. То есть, в принципе...
А, то есть это еще оптимизм.
Да, это оптимистический прогноз, потому что есть еще и считается как бы, ну, такая пессимистическая нотка о том, что вообще никогда.
Слушай, я, знаешь, это просто представляю, вот как нынешнее поколение, там, оно, собственно, реагирует на Леонида Ильича Брежнева, да, так следующее поколение крымчан, оно так будет, а помнишь, как при Кузьме хорошо было? Ой, золотое время, застой был, понимаешь?
Всего а при Ющенко-то как было?
А при Ющенко-то как было, а? Вот это вот, заходишь куда-нибудь...
Точные 2005-е. Вот.
Но, и теперь вот, понимаете, поскольку пенсии, с пенсиями такая непонятка вообще, ну, проблемочка вышла, то теперь становится понятна мне еще одна новость. Значит, в Крыму муниципалитеты не согласовывают Крымавтотрансу земельные участки под автостанции. Значит, есть вот 40 земельных участков, на которых находится автостанция. Но не согласовывают. Например, Бахчисарай вообще получили отказ от депутатского корпуса. Где парковаться автобусом, неизвестно, рассказывает директор предприятия Крыма Автотранс, вообще не знает. У меня есть предположение, в принципе, поскольку денег будет все меньше и меньше, то и пользоваться услугами автобусов тоже будет все меньше и меньше людей. Да?
Брички.
Как бы, ну и зачем вам? Зачем вам автомобиль, как говорил Владимир Владимирович Путин, да, если у вас дорог нет.
И вообще, я считаю, что это отличная история, да, то есть ты, как бы, знаешь, такие фаэтоны, да, или как там, я не знаю, какой-нибудь еще вид гужевого транспорта, такой дикий запад, кучер с двумя рикша, револьверами,
рикша.
Да,
рикша.
Да, а по степям вокруг скачут индейцы, и так, знаешь, ограбление дилижанса, то есть в случае чего может произойти, и все так едут настороженно, знаешь, путешествие, конечно, в Феодосию будет занимать, да, прости, там, суток двое, но тем не менее,
я думаю,
какая
не
романтика.
Четырех.
И знаешь, так...
Во-первых, горы, Павел. Во-вторых, да. Если бы вы в школу бы не прогуливали, то знали, что почтовые станции строились через каждые 30 километров. Это означало, что в день проезжаешь 30 километров, да? Да, я помню те времена. 30 километров. Дальше ночуешь как бы там. Ямщик, балалайка, как бы щи.
Это же классная идея. Сделать такой в Крыму этнопарк, да? То есть как бы прискакивает гонец от Аксенова, да? Который в Керчь скачет.
Мне кажется, трасса-то в Ридово.
Свежая лошадь мне, а ему говорят, нету, барин. Самовар.
Съели всех.
Мне кажется, так будет выглядеть трасса Таврида, только это будет не трасса, а тракт.
Тракт
Таврида.
И, да. И знаешь, так все будут говорить, вот главное, это вот не выходить ночью на Грушевский перевал, потому что вот там разбойники в лесах, как бы, и все, да.
Да, да, да. Ну и что? Опасайтесь мангубского мальчика.
Мангубский мальчик, знаешь, вот знаю я несколько мангубских мальчиков, сам был когда-то мангубским мальчиком.
Да, вот не послушался, значит, не послушал Анатолий Авицба, не послушал вот этого предостережения о том, что стоит бояться мангубского мальчика, и был задержан в Крыму по подозрению в получении взятки. Анатолий Авицба... Не просто так, а директор института Магарач.
Он 13 лет его возглавлял, кстати.
Да, а и был еще, кстати, депутатом Государственного совета Республики Крым.
Ну, уже после называли. Оккупации.
Ну, а Дон был депутатом Верховного совета Автономной Республики Крым.
Он удивительно
Крым.
Неразборчив.
Да.
Как в вине, так и в должностях.
Значит, хотел получить 40 тысяч долларов, сообщают в российской полиции Крыма, за использование честных сооружений.
Ага.
Вот, но не получил.
Слушай, а мне вообще интересно, от Магарача хоть что-нибудь там осталось, рожки да ножки, потому что когда-то делали хорошие...
А честные сооружения остались.
А честные сооружения, точно, да. Понимаешь?
Начальник очистки, в принципе, сказал, все, будем очищать.
Я не могу понять логику преступления. То есть, пользоваться честными...
То есть, ты приходишь к нему, а можно мы ваше честное сооружение немножечко нашего...
Можно, если не по-большому.
Нельзя, вот в поле, пожалуйста, а вот по честные нет.
Так в поле же ваши виноградники, вот...
Таков вот закон. Закон суров, но закон. Да, еще.
Давайте, Сергей, давайте.
Но я останавливаю. Из жизни замечательных людей. Константин Добрынин, адвокат режиссера Алексея Учителя, обратился к председателю Госдумы России Вячеславу Володину с просьбой оценить деятельность бывшей так называемого прокурора Крыма, а ныне депутата Госдумы, которую выбрали на выборах, которую никто, кроме России, не признает, Натальи Поклонской. Она инициирует, видите ли, проверки правоохранительными органами фильма «Матильда», который еще не вышел. Его никто не видел.
Это успех. Это успех. Потому что сидит где-нибудь человек в Хабаровске. Знаешь, про Крым, в Крыму он никогда не был, потому что ездит отдыхать куда-нибудь в Пекин. И тут искупаться он ездит туда же, куда-нибудь в Пекин отдыхать. А тут
потому
он...
что горячей воды дома не дать.
А единственная история у него, с которой ассоциируется Крым, это кто? Это Наталья Поклонская, которая вечно мечтает ему навязать духовные скрепы. То мироточащий бюст, то запрет фильма. Нет, ну это же... Вообще я считаю, что это отлично. Знаешь, вот там в Крыму много думают о том, что сделать брендом, и об этой теме мы тоже будем говорить, каменную куницу или кота ватника. Наталью Поклонскую надо сделать мягкими игрушками. Приехал, забрал такую мягкую игрушку, неваляшку там, я не знаю, или что-нибудь. Но не смотри, смехом, а... Сережа, я в твоих глазах читаю твои ассоциации про игрушку в виде женщины. Не надо, пожалуйста.
Знаете, у кого-то игрушки в виде бюста императора, и ничего. Так вот, по поводу Натальи Поклонской, она ведь экспертизу даже заказывала.
Русофобометр зашкаливать стал, да?
В общем, претензии к фильму «Учителя», они сводятся к тому, что балерина была не очень-то, и, значит, императорская особо не могла-то с ней никаких отношений-то иметь.
Вот если бы вы актрису на роль балерины выбрали покрасивше, я бы поверил.
Я думаю, что Наталья Поклонская просто опоздала на кастинг в свое время.
Она просто ревнует.
Уважаемый Алексей Учитель, может быть, там есть еще возможность какие-то...
Да, вот,
справки внести вообще.
На титры актрису взять.
Я не знаю, там...
Был бы хороший ход, кстати.
И тогда фильм называться должен не «Матильда», а «Натильда». Я не знаю, как...
Новости виноделия из Крыма.
Но.
Значит, в Крыму виноделы выпустили первые 15 тысяч бутылок некрепленного кагора.
Подожди, а как-то...
Некрепленного кагора.
А смысл, прости.
Дело в том, что тут как бы, как объясняют, да. Что...
Может, значит, он скреплённый.
В прошлом году, чтобы уменьшить затраты на производство, для церкви стали готовить кагор с добавлением этилового спирта. А теперь же виноделы решили возродить старое, соответствующее корректной технологии производства.
С метиловым.
Вино церковное удельного ведомства.
Подождите, а если не этиловый спирт? Ну, альтернатива только одна, мне известно.
Нет, вообще без спирта.
А вообще без спирта?
Да, такой, знаете.
А я снова повторяю свой краеугольный вопрос, а смысл?
Потому что это не креплёное, это теперь скреплённое вино. Вино со скрепами.
Да, да.
Вот так. Хорошо. Ну что, коллеги, я думаю, с новостями хватит. Поехали дальше.
Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. Крымский пармезан. Слушайте каждую субботу на частоте 549 кГц.
Друзья, чрезвычайное происшествие не так давно произошло в моем любимом крымском городе Керчь. Туда приехал депутат Госдумы Константин Бахарев, его, как и Наталью Поклонскую,
выбрали. Вот это и было, да, чрезвычайное происшествие.
Которое не признали нигде в мире, кроме вот России. А, само по себе это происшествие не было бы чрезвычайным, если бы Константин Бахарев не оказался на митинге. На митинге работников Керченского металлургического завода имени Войкова, которым как минимум с марта месяца не платят зарплату. И Константин
Бахарев,
поддержать? Он увидел вот эту толпу, которая окружила его и других чиновников, и которая громко скандировала зарплату и работу, и опал как озимые.
Угу.
Ага. В обморок упал Константин Бахарев.
То есть, когда услышал, что люди несколько месяцев не получают зарплату, ему стало плохо.
Вообще, он это объяснил тем, что слишком припекало солнышко в этот день.
Так.
Да, и то, что вот люди, кричащие вокруг, они никак не повлияли на его здоровье. Вот...
Так бывает.
Да. Так бывает. Но на самом деле в Керчи-то происходят события удивительные. Кроме того, что людям после того, как национализировали вот этот... Не национализировали, а отжали у украинского собственника этот металлургический завод имени Войкова, им теперь не платят зарплату. А в это время что делают чиновники, как вы думаете, керченские?
Ну, ищут срочно деньги, где найти зарплату.
Ну, папа,
вы думаете? Раззвонили. Мне кажется, первая часть этой фразы корректна, остальное лишнее. Они просто срочно ищут деньги.
Но.
В Керчи хотят объявить о недоверии Ларисе Щербуле, которая сейчас является председателем городского совета. Ей хотят объявить о недоверии, потому что ее подозревают в том, что она участвовала в коррупционных схемах Сергея Писарева, бывшему мэру аннексированной Керчи. Он сейчас находится под следствием, ожидает суда. Общественник Александр Талипов выложил аудиозапись, на которой, как он утверждает, зафиксирован разговор между человеком, чей голос очень похож на голос главы Керченского совета Щербулы, и предпринимателем, который дал взятку Сергею Писареву. И вот давайте послушаем крымскую журналистку Елену Лысенко. Она считает, что российские силовики в Крыму ищут компромат на подконтрольного Кремлю спикера Государственного совета полуострова Владимира Константинова, так как Лариса Щербула, и именно его креатура. Она до оккупации Крыма возглавляла офис Керченской дирекции консоли. Давайте послушаем Елену Лысенко.
Ну, я так думаю, что, во-первых, эта пленка была опубликована Талиповым с разрешения Следственного комитета, который занимается делом Писаревой, делом этой взятки и вообще вот этим предпринимателем якобы. Я вот думаю, что, во-первых, этот предприниматель Руды, на самом деле он с самого начала подставной предприниматель. Мое мнение, что сейчас копают под Константинова. То есть запись выложена не столько с целью дискредитировать Щербулу, сколько с целью дальнейших каких-то действий в отношении Константинова. Все-таки это уже война не керченская, это война уже всекрымская получается.
Вот такая вот всекрымская война началась
война
в Керчи.
Война алой и белой консоли.
Вероятно, потому что вот и Константин Бахарев, который в обморок на митинге упал, он ведь тоже в довольно-таки близких отношениях с Владимиром Константиновым дружит они очень сильно, он в его
так.
обойме.
И против так. кого они дружат-то?
А вот это мы и увидим. Я думаю, что в скором будущем, смотря за тем, как будут развиваться события в Керчи. А вот мне, я бы вот на такой момент еще обратил на мизансцену, когда Константин Бахарев приехал на Керченский металлургический завод. Вот не так давно Керчь состязалась с городом Севастополем за то, какой город легче сдался оккупационной армии.
Ну.
Да?
Ну.
Мерились этим, фактически. А вот теперь вот такая ситуация, что эти люди, да, они теперь... пострадавшие в какой-то степени, они им зарплату не платят.
Александр, не знаю слова «зарплата».
Да. Нет, подождите. Вот у меня просто очень, на самом деле, у меня простой вопрос. Да?
Да.
То есть, как бы, вот эти люди, например, да, люди, которые махали флагами и кричали «Россия»,
да. А теперь кричат «зарплату».
Они вообще интересовались о том, какая она это на самом деле Россия? Платит ли там зарплату вообще? Строят ли дороги?
Мне кажется, там, перед ними случилось другое откровение. К ним приехал человек, у которого как бы все хорошо теперь.
И?
Константин Бахарев.
Да, так у него и раньше было все хорошо.
Я тебе больше хочу сказать. Хорошо. Последняя отчетность по средней зарплате в Крыму и в Украине, она показывает, в Украине где-то 6700 последняя средняя зарплата.
Рублей.
Нет, гривен. А на полуострове где-то 15 тысяч рублей. Так вот, в пересчете одно на одно, и получается одно и то же. Так вот, я пытаюсь понять, если средняя зарплата в Крыму равна средней зарплате в Украине в целом, то где же те самые золотые горы и золотой дождь, который крымчанам так долго обещали
из Москвы? На ценниках, Павел. Клубника в Крыму в 3 раза дороже, чем на материковой части.
Не врите, пожалуйста. Тут не надо русофобии. В 2,4.
Ну,
2,4 раза. Я сегодня считал.
Я по-крымски посчитал просто.
Давайте мы продолжим. Коллеги, давайте мы продолжим нашу программу и перенесемся из самого Дальнего Востока на самый Дикий Запад.
Только в субботу и только в 18 часов происходит чудо. Санкционный продукт попадает на полуостров. Слушайте программу «Крымский пармезан». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала «Украинского радио».
Нет, друзья, Сергей Макрушин может вам сколько угодно рассказывать про керченский беспредел. Это не беспредел. Беспредел – это Севастополь. Там, на самом деле, митинг проходит против нового генплана. Потому что...
на том самом диком-диком западе.
На самом диком-диком западе. Там, собственно, дикие законы, и местные шерифы вообще, на самом деле, местных фермеров совсем уже мучают. И забирают у них земельные участки.
Джанго.
Новый митинг против нового генплана. Он в центре города собрал, собственно, пикет. Ну, как пикет, от 800 до 1500 человек, собственно, пришли и, в общем,
и
высказались,
кричали,
друзья.
Референдум! Референдум!
Нет, пришло время кричать другое.
Нет, вот что, они кричали именно референдум.
Что именно они крымчали, вот сейчас и узнаем.
Это саботаж центральной власти в преддверии выборов. Так и передайте всем.
Против плана, потому что нарушаются все наши права, и никто нас их не отстоит, если мы сами не будем.
Мы не за генплан, но мы за генплан разумный, а не тот, который нам принесли Чалостины. Понимаете?
Мы отрицательно относимся к генплану. Я считаю, всем, кому земля была выдана до 2014 года, этих людей нужно оставить в покое.
Я что-то не могу понять, что происходит в нашем правительстве. Правительство Севастополя, по моему убеждению, может, я, конечно, ошибаюсь, работает не на народ Севастополя, не на Российскую Федерацию. Потому что все, что делается в Севастополе, народ сравнивает с тем, что было в Украине. Ничем не лучше то, что творилось в Украине, откуда мы ушли домой.
Я думаю, что люди действительно требуют нового референдума, точнее, повторы референдума, но уже с честными вопросами. Что в бюллетене было не вот это то, что там было, вот словоблудие написано, да, а чтобы было вот честно написано. Либо все останется как было, да, либо мы заберем у вас землю, вам будет отключать электричество, вам будет не хватать воды. Вот все, что случилось, вот чтобы туда вписали, и чтобы вот люди потом
уже выбирали. На самом деле там люди кричали: референдум, референдум. Действительно кричали, мы не взяли просто кусочек, они кричали: референдум. Но они требовали референдум по поводу доверия местным городским властям и по поводу вот этого самого генерального плана города Севастополя. Но опять-таки люди говорят, что вот стало даже еще хуже, чем в Украине. Да? Ну вот на кого работает правительство? Еще раз как бы хочу сказать, они интересовались вообще вот что их ждет впереди, вот это Россия. То есть у них в голове какие-то была там, не знаю, кисельные реки, там молочные реки с кисельными берегами.
Проблема-то в том, что стремились-то не вперед совсем.
Я не поэтому... всегда понимаю Керченскую мысль, поэтому расшифруйте. Да, как бы,
Сергей.
Ну, хотели что? Возродить былое величие, да?
Нет, хотели, чтобы было хорошо.
Пропаганда на какую
чтобы вот,
работала?
Сергей, как вы в Керчи, допустим, да, летом, вот на каникулах, вы просто выходили на пляж, щелкали семечки, а кто-то за вас все убирал, кто-то что-то делал, да?
Как а
да.
Сейчас этот человек вместе с вами, Сергей, ведет программу, и поэтому некому в Крыму убирать, делать что-то, потому что Александр здесь.
А это что, вы и есть за меня будете? Это как мы.
Да, конечно,
Сергей. Вам бы лишь бы шутоньки и хахоньки, а севастопольцам грустно. Там 1500 исков уже подано от властей в суд с требованием оспорить земельные сертификаты, которые были выданы еще при Украине до аннексии. 1500 земельных участков, это садоводческие кооперативы и так далее. Так, на секунду, одна жительница Севастополя, у которой земельный участок в районе Ласпи, у нее отобрали этот земельный участок на основании... решение 1966 года Севастопольского съезда народных депутатов, который тогда говорил, что это, значит, земля относится к какому-то гослесхозу. 66-й. То есть пришла Россия, отменяет на основании советских документов украинские распоряжения. И эта жительница, кстати, она нам тоже дозвонилась, ее зовут Татьяна, и вот она прокомментировала, что с ней произошло.
Сейчас это коснулось всех. Любого человека, у которого была какая-то собственность, коренных жителей, люди, которые приехали, которые купили, с разным достатком. Настроение, вот на митинге я стояла в середине, и люди, я вам честно говорю, когда вышли, начался митинг с портретами Путина и со словами благодарности президенту, люди плевали в пол и пытались уйти. Я их сдерживала, говорю, подождите, это начало, то есть сейчас будет по существу. В любой магазин, на любой базар зайти. Люди настолько изменили их мнение в связи с этим за 3 года. Они вот надорваны, внутри у людей все кипит. Никто не предполагал, что право собственности не имеет значения, понимаете?
Ну, собственно, история про камни с неба. Вот они, собственно, и прилетели.
А там, насколько я понимаю, да, в большинстве своем сейчас вот эти земли их возвращают Черноморскому флоту.
Да, Минобороны.
Да, Министерство обороны. Ну, говорят, что, извините, но как бы всегда, испокон веков, да, вот, ну, все логично, в принципе. Если Крым — русская земля, там всегда, говорят, был там еще древних греков, был русский Черноморский флот, то извольте, как бы, извините, вас здесь не стоят. Какие дачи, какие отели, какие пансионаты?
Вот, посмотрите,
по старому договору,
да. по
прошлой неделе, вот, в 2017...
С Таврами?
По которому Черноморский флот базировался в Севастополе до 2017 года, он должен был на прошлой неделе, если я не ошибаюсь, из Крыма уйти. Если бы Янукович вот это в Харькове не наподписывал соглашение, да?
Да.
Вот тот президент, за которого севастопольцы, в частности, голосовали, да, я хочу напомнить севастопольцам, что это базовый регион был для партии регионов.
То есть получается так, но понимаешь, как бы, он же когда...
Люди в который раз голосуют за то, чтобы их лишали вот всего подряд.
Да, 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 да. Ну, кстати, господин Янукович, он там писал, он хотел продлить этот документ, я его речь читал, которую он сказал 21 апреля, после того, как были под 2010 года, после того, как были подписаны соглашения, что Российская Федерация должна как-то навести порядок в городе, вложить там деньги в инфраструктуру, в строительство домов и так
далее. Он просто не думал, что в российском понимании навести порядок — это вот так.
Вот так и все, да. Но, тем не менее, так факт есть факт. И, коллеги, у нас, значит, еще есть одна очень интересная тема, о которой мы вернемся в наш студию через несколько секунд.
Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. Крым Крымский пармезан. Слушайте каждую субботу на частоте 549 кГц.
Это программа «Крымский пармезан». У микрофона Александр Янковский. Рядом со мной Сергей Макрушин. Чуть
и
дальше
монгольский мальчик.
Павел Казарин, фактически, да. Вот, значит, коллеги, я вам вот что хочу сказать. Вот вы почему раньше такие злые были? Да? Потому что у Крыма не было своего туристического символа, а теперь он фактически есть. Я, правда, не знаю, какой он точно, но он точно есть. Значит, господин Стрельбицкий, человек, который называет себя министром курортов и туризма в Крыму, предложил, чтобы ему предложили, какой же он будет вот этот вот зверек смешной для Крыма, который бы вообще бы олицетворял весь Крым, и чтобы все тянулись, руки свои, ноги тянули в Крым, да, и приезжали на отдых. Ну и, конечно же, производители мягкой игрушки сказали ему, что, ну, давайте это будет куница. Крымнец, они бы, они ее даже так назвали.
Крымнец.
Крымнец, да. Знаете, как этот... Крымнец. Крымнец. Вот такой был немецкий линкор, да, с созвучным названием. А это Крымнец, да. Вот, предложили. Ну, Куницыну... Извини, Куницыну, значит, Куница. Куница понравилась господину Стрельбицкому. В принципе, ну, почему нет?
Куница. Подождите, а какое отношение имеет куница к... К Крыму.
Но вот
а
вы
какое
спрашиваете,
отношение Стрельбицкий?
Стрельбицкий имеет отношение к Крыму, да? Значит, он сказал, окей, но дело в том, что крымчане были бы не крымчанами. Они сразу же решили референдум провести, да, вот, ну, уже на эту тему. Правда, в социальных сетях. И господин Юшков, например, небезызвестный вам, да, крымчанин есть такой, он предложил, давайте, говорит, сделаем кота-ватника символом Крыма. Кот-ватник. Ну, в принципе, кот...
Не-не-не-не-не, это не Юшков.
У вас другая версия.
Юхин. Это Юхин.
Юхин?
Да, это любимый персонаж Сергея Макрушина, господин Юхин, который говорит, что...
поклонник, да.
Да, ваш поклонник Сергей Юхин заявил, что должен быть кот-ватник.
Кот-ватник. Но это...
Не сомневался.
Смотрите, значит, кот-ватник. Кот-ватник понравился крымчанам еще больше. Ну, во всяком случае, тем, кто принимает участие в этом обсуждении. Потому что, как бы, ну, во-первых, он кот.
Ну, это важно.
Во-вторых, ватник.
Очень важно.
Да, в-третьих, он в ватнике, как бы. Ну, и в-четвертых, как бы, это все лучше, чем куница, которую никто... Кота-то хоть видели все, понимаешь?
Я продолжаю представлять, надувную куклу Натальи Поклонской выдавать каждому крымчанину, который приезжает в Крым, ну... А что, простите?
Эскиз, кстати, символ уже есть.
Хочешь понарушать чувства верующих?
Помните, как российский президент, посещая одну из российских школ, нарисовал кота вид сзади?
Конечно.
Вид сзади. Вот именно в этом виде нужно воплощать символ.
Да. Но смотрите, значит, и на этом все не остановилось. Крымчане стали предлагать другие версии. Говорят, что, знаете, и куница, и кот-ватник на самом деле, ну, Крыму, как, ну, нет ассоциации с Крымом. Вот другое дело, допустим, шлагбаум при въезде.
Да, отлично, кстати.
А на нем надпись, например, 100 рублей за проход, или 500 рублей, или 1000 рублей
нет,
за проход.
Я считаю, что
или
это
забор с колючей проволокой рядом с полем.
Серия брендированных крымских значков. Мест нет.
Так.
Там кукуруза 100 рублей, там, я не знаю.
Шмон
там,
на вокзале.
Противотанковый идиот такой.
Там, я не знаю, или еще с надписью какой-нибудь должен быть, там, я не знаю, по мокрому, не помытому не ходить, там, понимаешь, там, я не знаю.
Вот, кстати, а почему, когда выбирают какие-то символы, исключительно на фауне фокусируются, вот на животных?
Знаешь, мы знаем твои личные, приятные и очень доверительные отношения с крымской флорой.
Смотрите, коллеги, значит,
вот смотрите, деле, есть же этому... замечательное растение в Крыму, называется лох серебристый.
Есть
его
такое.
По Крыму растет очень
абсолютно
много.
Абсолютно много. И может, как в качестве сувенира даже можно его продавать. В принципе, вот приехал в Крым, уже сразу просто бесплатно даже выдавать. Вот вам лох.
Веточка.
Вы, да, серебристый. Значит, к этому флешмобу вообще по определению. Такой. По определению символа, туристического символа Крыма присоединились также и другие жители других вообще стран. Значит, стали предлагать что? Кто-то предложил двуглавого писца. Говорят, может быть, писец все-таки. Да добавил, нет, говорит, это, наверное, двуглавый писец.
Это, если не ошибаюсь, Невзоров.
Да, господин Невзоров. Есть также предложение сделать символом Крыма, например, крота, который ничего не видит, да, как бы, и с электричеством там какие-то проблемы. Также были предложения по поводу того, что это может быть, да, там, электрический скат, тоже как бы вырабатывает электричество. Ну и самые-самые разные вещи.
Динамо-машина, я бы...
Тоже
знаешь, динамо-машина – это символ набережной Ялты. Вот мне очень много раз доводилось сталкиваться с этим явлением.
Самые разные, в общем, явления происходят в Крыму. Но, значит, это все не отменяет, что пока что официально утвержденного символа нет. И вот мы когда приезжаем, ну, к примеру, там в Великобританию это там лев, в Канаде это бобер, ну, такие символы, да, туристические символы. Во Франции это, если не ошибаюсь, это петух, в Беларуси говорят аист. Ну, а вот в Крыму, ну, побеждает пока в ходе результата онлайн-голосования кот Ватник.
Я все равно продолжаю считать, что это жалкая пародия на надувную куклу Натальи Поклонской.
Я по-прежнему за лоха серебристого и лоховые венки.
Это было частное мнение Сергея Макрушина, Павла Казарина и Александра Янковского. Услышимся через неделю в программе «Крымский пармезан».